Театр у вас дома.
Татьяна Алферова.
Имечка.
Ребенка нужно называть семейным именем.
Категорично заявила жена.
Ну, как звали кого-то из близких родственников? И потом, имя Валерий такое красивое.
Володя был согласен на любое. С тех пор, как у него появился сын, он соглашался с женой во всем. И так продолжалось уже 5 дней. Жена сохранила присутствие духа и вообще реагировала на жизнь адекватно. А вот он все не мог осознать новое состояние. То, что он стал отцом, не укладывалось в голове. Слишком неожиданно все получилось. Хотя вроде бы было время подготовиться. Он даже не успел забрать ее из роддома. Подвернулась крайне выгодная халтура. Отец и теща справились без него. Конечно, если бы сына назвали Василием, как его отца, Володе было бы очень приятно. Но не он же рожал, не он вынашивал ребеночка долгих 9 месяцев, пока папа, то есть он сам крутил фонограммы в кукольном театре на проспекте Стачек. Через пару недель Володя немного освоился, чему способствовал отпуск, и сообразил. Никакого Валерия ни в своей семье, ни в семье жены он не знает.
Ой, отстань!
Лениво сказала жена, пахнувшая молоком и свежим бельем.
Валерием звали маминого брата.
Я никогда не слышал о нем.
Ну что о нем говорить? Мы давно не виделись.
Годам сынишка Валера обнаружил недюжинные способности к вранью. Даже не способности. Он врал органично. А вот с правдой у него не получалось. Врал родителям, бабушкам и дедушке, воспитателям в детском саду, врачам, друзьям по песочнице, пассажирам в троллейбусе, сантехнику, зашедшему в дом поменять кран, кошке и даже черепахе. Жена махала рукой, говорила:
«Пройдет».
К 6 годам сыночек освоил клептоманию. Пока речь шла о чужих игрушках, еще можно было терпеть, но в школе он принялся за чужие карманы, а как-то украл золотое кольцо у собственной матери. Жена задумалась. К 7 классу ребеночек превратился в азартного игрока. Не было игры, которую бы Валера не освоил, а освоив, не принялся жульничать. Его выгнали из 2 школ, поставили на учет в детской комнате милиции после того, как Валерик неудачно залез в чужую машину. Клептомания никуда не делась. И настойчиво советовали родителям показать мальчика психиатру. Володя по-прежнему пропадал на работе. Но однажды жена прихватила его тепленьким после командировки и затеяла серьезный разговор. На этот раз Валерик залез на порносайт, о чем свидетельствовал счет на сумму, превышающую годовую зарплату жены. Сынок, конечно, все отрицал.
Милый, я ошиблась с именем для ребенка. Ты не слышал о моем дяде, потому что семья разорвала отношения с ним. Он игрок и лжец. Он проиграл бабушкины сапфиры, которые она сохранила в блокаду. Он подделал документы, продал нашу дачу в Ольгино и потратил деньги на певичку из мюзик-холла. Но мне нравилось имя. Но я не знала, что с именем может передаться все дурное. Ну, прости меня.
Жена расплакалась. Володя утешал, настал его черед адекватно реагировать на жизнь и махать рукой. Но жена оставалась безутешна. Она рыдала на всю супружескую спальню, пока ее не осенило.
Придумала. Надо поменять Валерке имя. Скоро он получит паспорт. Заодно имя поменяем. Назовем его Леонидом.
Ты что, Валерка в жизни не согласится. Он уже взрослый. Как ты себе это представляешь? И подожди, ты имеешь в виду своего дядю Леню? Он же какой-то непропеченный. Тогда уж назвать бы Василием.
Ой, твой отец выпивает.
Ну хорошо, тогда Николаем, как твоего.
А мой что, не пьет, что ли?
Ну, поколение такое, ну все пьют.
Ну, дядя Леня не пьет, не играет, не врет и не ворует. И бабушку маму свою уважает.
У тебя все продумано. Валерка ведь все равно не согласится. Ну, сынок согласился легко. Ну, за $100 фирменные джинсы и новый велосипед. Загремев с этого велосипеда следующим летом, он сломал руку. А, что значит родная кровь? Удивлялся дядя Леня, безропотно возивший племянника к врачу. Я ведь тоже руку ломал, как раз в Валеркином возрасте.
Ну, не Валеркином, а Лениным.
Ко времени учебы в институте сынок прекратил лгать, воровать и играть в любые игры, кроме компьютерных. Вот видишь, само все прошло. Зачем было комедию ломать со смены имени?
С чего ты взял, что само?
Усталая жена укладывала передачку сыну, лежавшему в боткинских бараках, желтухой, как дядя Леня в свое время. Если сынок не ломал рук или ног, не цеплял гепатит и краснуху, то оказывался крайним для отправки в колхоз. В самую глубокую дыру на производственную практику, на внеочередное дежурство по общежитию, боевой характер, присущий ему в школе, сменился безропотностью и привычкой к невзгодам. Дядя Леня – человек большой души, но он был законченным неудачником. Прежде жена не замечала этого, а теперь подолгу беседовала с дядей Лениной женой и мрачнела все больше. Незадолго до того, как Леня должен был защищать диплом, она пристала к Володе с той же безумной идеей.
Скоро Ленечка защищается. Давай заодно поменяем ему имя. Ну, чтоб диплом выписали уже на новое.
Ну, ты даешь.
А что ты думаешь? Ребенка же отправят в армию.
Ну, других, ты знаешь, не отправляют. У них военная кафедра.
У дяди Лени тоже была военная кафедра. Тем не менее, отслужил. Единственный из всего выпуска. А ведь в то время не было горячих точек.
Подожди, ну Леньке 21 год. У него уже связи завелись на будущей работе. Как он это объяснит? И потом, как ты хочешь назвать взрослого, считай, мужика против воли? Как? Вот каким именем?
Алексеем. Леша, Леня, почти одно и то же. И объяснять не придется. Ну, главное документы исправить. А друзья будут звать, как звали. Мальчик покладистый, не станет маму расстраивать. Да я попрошу согласиться.
Подожди, подожди. Алексеем?
Ну, брат моей матери не пил, не крал и удачлив был. Женщины его любили. Ой, а у нашего сыночка до сих пор нет девушки.
Ага. Удачлив? В 20 лет разбился на самолете. Забыла?
Я все продумала. Леньке уже 21. Он проскочил тот возраст. Видимо, среди пассажиров самолета оказался закоренелый неудачник, такой пропащий, что дядя Леша на счастье перебил.
Ну, почему бы не назвать сына нейтрально? Ну, сама видишь, с родней у нас сплошные обломы.
Нет, ребенка нужно называть семейным именем.
Леонид выказал такое равнодушие к родительской затее, что те опешили. Ночью Володя не мог заснуть. Надеялся, что сын возмутится, и вместе они уговорят мать не поддаваться суевериям. Минута слабости, когда сам согласился с женой, прошла. Володя не помнил ее принципиально. Он не спал. И потому услышал, как в 3 часа ночи сынок разговаривает по телефону. На утро Леня попросил обождать с переименованием пару недель, потому что это совпадает с... Он выдержал паузу и пообещал сюрприз. Жена схватилась за сердце, сообщила, что хватит с нее сюрпризов. Наверняка Ленька темнит, наверняка что-то узнал ужасное про армию. Но сынок заверил, что сюрприз окажется приятным. В субботу Ленька поднялся ни свет ни заря и умотал, прежде чем жена успела проснуться. Володя встал, побрился и правильно сделал. Вскоре Ленька вернулся, да не один, а с девушкой. Беленькой, худенькой, ну, довольно хорошенькой. Знакомьтесь, предки, моя Анька.
Ой.
Жена, не успевшая сменить халат на платье, смутилась, и потому поздоровалась нелюбезно. Торжественно приглашаем вас на регистрацию нашего брака, которая состоится послезавтра по адресу...
О!
Жена охнула и стала сползать по стенке. Девица обернулась к Леньке и залопотала что-то вроде бы на французском. Жена прекратила сползать, разгневалась.
Молодые люди, извольте нормально разговаривать. Мы пока еще в России живем.
Ленька засмеялся, ободряюще обнял девицу за плечи. Мам, Анька, она на самом деле они и плохо говорит по-русски. Только сегодня из Канады прилетела. Жена заплакала и села на пол с размаху, не сползая. Ленька, переименованный в Лёшку, улетал с молодой женой в Канаду. Его ждали новая работа и новая страна. Пока самолет находился в воздухе, жена молилась по псалтырю, на память молитв не знала. Лёшка долетел благополучно. Устроился хорошо, сани зажил замечательно. Только к родителям в гости никак не мог выбраться. Ему к нему тоже не получалось. Жили письмами.
Ой, вот мы и остались без сына. Все-таки нельзя было его так называть. Пропал ребенок.
Глупость. Ну что значит пропал? Ему здорово там. Я и себе думаю, а Алешке?
А, один к одному. Дядя Леша в 20 лет погиб, а наш как раз в 20. С Анькой познакомился на фестивале. Ой, надо было лучше имя искать. Зачем ты меня слушался? Настоял бы на своем, муж как-никак.
Через 2 года у Володи родился внук. Сын писал, как они искали имя для ребенка. История со сменой имен мужа развеселила они. Но махровое суеверие далеких родственников заставило отложить приглашение и перенести их вызов на некоторое время. Они боялись, что бабушка с дедушкой плохо повлияют на маленького Валерика. Так назвали внука. Имя выбрала они. Хотела сделать мужу приятное. Молодые родители тряслись над сыном. Психика у него оказалась неустойчивая. Зато проявилось устойчивое пристрастие к ювелирным изделиям. В годовалом возрасте Валерик стащил бриллиантовую брошь у крестной матери, а кидая монетку в церковную кружку, другой рукой немедленно выгребал 3. Пока еще он не удерживал больше.
Татьяна Алферова.
Головертыш. Тем вечером заснуть никак не удавалось. В крохотной спаленке на чердаке душно. На дворе август вовсю, а комары бесчинствуют, как в июне. Второй год дачу обустраиваем, вроде и хозяйством обзавелись. Астры, петуньи, вон 4 штуки кабачков и укроп. Но чем больше хозяйства, тем больше неприятностей. Вишня зацвела дружно, сад зарумянился, приоделся и на тебе. За один день села на вишневые нежные побеги черная тля. Все пожрала. Петунью и укроп умяли толстые слизни. На астре гусеницы, упитанные, зеленые в крапинку. Ну где тут заснуть? Все думаешь, а ну как, завтра еще какая скотина насекомая на кабачки навалится? Так расстроилась, что не заметила, как в сон провалился. Утром еще не проснулась толком, глаза не открыла, но слышу. За дверью спаленки шум какой-то. Словно падает комок теста, и хлопая, отрывается, сам собой катается в колобок. Солнце лезет в окна и щели, меж неплотно пригнанных досок под крышей. Немного страшно, что за звуки, но скорее любопытно. Дверь в спаленку тоже неплотно закрывается, глаза прищурила, вижу. За дверью, по домотканному коврику, катается кошка. Черная, пушистая, с белым галстуком. Хотела засмеяться над своим страхом. Подумаешь, чужая кошка пробралась в дыру под крышей. Но слышу...
Подожди, подожди, подожди.
Отчетливо так слышу. Ну, все-таки страшно. Высунешь руку из-под одеяла, а эта неведомая кошка хвати откусит. А солнце выше поднимается. И понимаешь, ночные глупости и страхи в 10 утра не пройдут. Тихонечко, чтобы чужую черную кошку не напугать, встаю. Говорю вежливое: «Кис-кис, сейчас тебе молочка принесу». Протягиваю руку за ушком почесать. Кошка смотрит на меня, как на дуру, зевает. Опасаюсь кошку приласкать почему-то. Иду умываться, чай пить, кошка за мною. Выхожу в сад-огород проверить кабачки, и кошка тут. Ну так и есть. Между кабачков за ночь вырос муравейник. Откуда что берется? Сожрут. Последнее хозяйство. Ну что за лето? Нет никаких моих женских сил с этим бороться. Вот видишь, что творится. Жалуюсь кошке, а та все ходит следом. Какое хозяйство? Ущерб один. Развелось всякой скотины. Но солнце ярко вспыхнуло и заиграло, как в раннем июле. Воздух уплотнился, обжег кожу. Кошка села, почесала лоб задней лапкой, поглядела пристально. Цветы, да и все краски в саду стали ярче. И что-то неуловимо, но бесповоротно поменялось в окружающем пространстве. Я даже не удивился, когда кошка заговорила. И не испугалась, не то что утром, когда услышала шум за дверью. Но все-таки, когда лежишь в постели, чувствуешь себя беззащитным. А тут на улице можно и соседей кликнуть.
Ну, чего тебе?
Ворчливо спросила кошка. И рот ее двигался, как человеческий. Да что там? Ее рот и был человеческим. Причем каким-то подозрительно знакомым. Я помнила этот очерк. Короткую верхнюю губу и пухлую нижнюю. Этот выговор помнила. Смешное стяжение гласных звуков. Хорошо помнила, но не могла сообразить, откуда.
Чем ты недовольна? Только перестань называть меня кошкой. Неприятно, знаешь ли.
Я села в борозду. Подумала недолго и не нашла ничего умнее, чем спросить: «А ты говорить умеешь?»
«Уже заметила, да?»
Ехидно переспросила кошка. «Нет, не кошка, стоп! А ты кто?» – исправилась я. «Не кошка!» – фыркнула насмешливо. Теперь уже и нос ее стал совсем не кошачьим, а тоже очень знакомым, немного вздернутым, не раз мною виденным. «Где?»
«Конечно! Домовых вы теперь не видите!» «Как вам домовых видите, ежели лошадей не держите?» «Домовых ведь только через хомут можно расклететь, ну или через три бараны!»
Становилось все непонятнее, но интереснее. «А вы кикимора?» Я перешла на «вы».
«И не знают ничего и не интересуются. А еще хозяйство заводят без всякого понятия. Астры у них, петуньи. Нет, чтобы скотиной заняться. А каргаруши, значит, простаивай, ерундой майся. И хозяйство прахом пойдет без скотины».
Не кошка забила пушистым хвостом по грядке и совершенно по-женски всхлипнула. «Каргаруша!» Я попробовала незнакомое слово. Красиво как звучит.
«Не подлизывайся, каргаруша, коловертыш. По хозяйству мы. Твоя бабушка вон три коров держала и лошадь. Про птицу уж не говорю. А ты... Уж я тебе и так намекаю, и эдак... Скотины нет, так я тебе слизней. А что, слизни крупные. И тли тебе, и муравьев вот. Нет, все в разум не войдешь. Хоть бы карпов развела, что ли. Долго ли пруд-то выкопать? А я бы сподмогла. Карпы бы у тебя жирные пошли, дружные. Мы каргаруши, сами ведь болеем, ежели хозяйство скудное, да без скотины».
«Так вы в человеческих семьях живете? А откуда вы про мою бабушку знаете?»
«Выкать она мне вздумала. Что я тебе, сестры лихорадки, что ли? В семьях это домовые, а мы при дворе, при хозяйстве. И все, что твоего хозяйства касается, даже прошлого бабушкиного, я знаю. Да, дом этот, что ты у чужих-то купила, не задался. Перестроишь его скоро, думаю. Может, ты еще не совсем пропавшая. Он утром в грядке вышла. Хозяйки-то прежние молодые, которые, они по другой части. А старуха хозяйка, ну что, старуха, сильно мне ее бородавкой на носу мешала. Нюхать тяжело, толком не похотишься.
Неожиданно и непонятно заключила каргаруша. Старуху, прежнюю хозяйку дома, я видела дважды. Первый раз, когда мы приезжали смотреть дом, второй, когда бумаги на покупку оформляли. На носу у нее действительно была большая бородавка, на самом кончике. Но при чем тут охота? Как старухин нос мог помешать моей каргаруше? Я уже называла ее своей.
Скотины старуха не держала, грядки запустила. Правда, травы, укропа много было. Все пучки вязала на продажу. В Питере у метро торговала. Но мне же скучно с одной зеленью-то. Мы, коловертыши, любим разнообразие. Недаром так прозываемся. Как сил не стало у бабки, вот и продала тебе дом. Уж так я надеялась, так надеялась. Может, хоть и уток заведешь, а?
А что за молодые хозяйки? Несколько ревниво поинтересовалась я.
Так дочери старухины. Да драм-то свои они частенько тут вывали. Но в земле ковыряться не любили. Все на крыше лежали, загорали. А уж после не на опасти, не ногой.
Как-то неуютно мне стало. Оказывается, в домике драма разыгралась. То-то сны снятся чужие и странные. Лучше не спрашивать, потом забыть не смогу. А вдруг что-то страшное произошло в этом ветхом домике, собранном чуть ли не с тарной дощечки. Каргаруша пристально взглянула на меня и успокоила.
Не бери в голову, ничего страшного. А лучше пропали все грядочки, вот прямо сейчас и пропали. А вечером я к тебе приду по сумеркам чай пить. Тогда я расскажу, если хорошо проходишь.
Распорядилась, и как не бывало ее. С непривычки спину ломило, пальцы распухли от влажной земли. Я чуть не задремал прямо за столом на веранде. Жесткая узкая лавка казалась удивительно удобной. Солнце, перед тем, как упасть за сирень, длинными лучами лениво оглаживало занавески с разноцветными кружочками. Чай остывал, и все слабее пах мятой. Комары, похоже, решили взять выходной. А на дровах за верандой сидели два здоровущих кота – рыжий и белый с темными пятнами неправильной формы, похожие на корову ярославской породы. Может, тоже каргаруши. Моя возникла неожиданно. Просто появилась на табуретке, как будто с обеда тут сидела. И так же неожиданно пустилась рассказывать.
Было у старухи две дочери. Старшая похитрее, младшая покрасивей. Но ленивые обе. Все бы им в Питере городе работать, а по хозяйству толком ни-ни. Отдыхать они сюда приехали. Вот что вы думали.
Я собралась вступиться за дочерей на той даче, чтобы отдыхать. И какие же дочери ленивые. Оказывается, у них в городе работа. Но Каргаруша поджала губы, и опять я задумалась. Ее лицо, совершенно человеческое в сумерках, было определенно мне знакомо. Так и промолчала, не вступилась за прежних хозяек.
Вот-вот, ленивые, приедут на солнышке развалиться, а вечером на поляну за станцией уйдут и до самого допоздна шляются с другими такими же бездельниками, дачниками. Уж как они там развлекались, не знаю, некогда мне. Я за хозяйство переживаю. Только как придут, в постель повалятся и спать до обеда, почитай, до полудня. И так все выходные, а в понедельник в Питер город. Вот и доразвлекалась старшая, влюбилась тоже в бездельника. Кудрявый такой был, видный. Стал он сюда похаживать, чай пить на веранде. А младшая сестра рядом крутится, глазами стреляет. Не хочет младшая одна на поляну ходить. Но кудрявый-то смекнул, что младшая сестра завсегда лучше старшей будет. И на личико посмотривей, и характером поживей. Все как хочет, да взвизгивает. Младший он, может, и не шибко нужен, но скучно ей здесь и лестно опять же. У старшей ухажера отбить. А старший места себе не находит, с лица спала. Стали они цапаться с младшей. Тут уж не до хозяйства. Старуха младшую урезонивает, а та смеется. Я при чем, я ничего. И надо тебе сказать, жила в то время, да вот почти напротив нас, ведьма. Мало кто про нее рассказывал, боялись. Но несколько раз ей кусты жгли и стекла били. У нее-то как раз хозяйство было. Эх, кур держала 4 штуки, собаку большую. И, конечно, старшая решилась к ведьме за помощью обратиться. Говорю, старшая сестра похитрее была. Попросить, чтоб приворожила ей кудрявого насмерть, да женить пытаясь. А ведьмы, они платы вперед берут. Вот это и попросила отдать ей вишневое цветение да сон на чердаке. Старшая еще порадовалась, да что дешево. Без вишни легко обойдется. А спать можно внизу, в комнатке. Вишни-то у них знатные были, богатые. А у ведьмы не росли, как ни странно. Сговорились они. Ведьма научила, как зелье сварить. Какие слова сказать, да как в чай кудрявому вылить незаметно. Старшая все сделала, как велели, причесалась, глаза намазала, чай на веранде накрыла, ну и чашки поставила, сидит, ждет милого. А младшая довольна, что не ей на стол накрывать. Валяется на гобеленовом диване в комнатке, книжку листает. Даже не намазалась, только юбку новую нацепила. Старуху же старшая дочь в город спровадила мыться в ванной, да вишневое варенье варить. А на небе к вечеру нехорошо стало. Гроза собралась. Не в нее, когда колдуют, оттого всегда гроза бывает. Тут еще начало августа, самые страшные грозы. Потемнело, похолодало. Кудрявый неподалеку жил, только дорогу перейти. Зонтик взял, конечно, даже куртку накинул. А сапоги резиновые обувать и не подумал. Ну, какие сапоги? Идет он по дороге. Впереди девушка из местных деревенских. Хорошая девушка, не ленивая, со станции торопится, из Питера города возвращается, куда ездила по хозяйской надобности. Но днем-то солнышко светило, жарко было. Девушка без зонтика, в легоньком сарафанчике. И тут, как хлынет сразу сильно, да ветер, что ураган в степи. Такая гроза, в двух шагах ничего не видно. А как прям громадные, с утенка почти размером. Девушку пожалел, укрыл своим зонтиком, укутал курткой. Ей ведь далеко идти до деревни, да еще через лесок, прям намокнет вся, простынет. Девушку-то он знал, здоровались. Но чтобы разговаривать, не было такого. Некогда ей с дачниками это разговаривать. По хозяйству она устает. А тут, пока шли, провожались, разговорились. Да промокли, несмотря на зонтик. По тропинке в леске потоки побежали. И ноги опутали, да щиколоток промочили. Платьишко у девушки к телу прилипло. Идет как без платья вовсе. Коса у нее на затылке развелась, упала ниже пояса. Глаза в темноте сияют, смотрит кудрявый и говорит себе: «Что это я у сестер не видал? А чаю можно у этой девушки попить? Эх, как бы мне напроситься! Она уж сама предлагает зайти, переждать грозу!» Вот и переждали! К весне поженились, и справился кудрявый, тоже неленивый стал. И сейчас живут хорошо. Корова у них, куры, собака и две кошки. Ну и дети тоже двое. Теплый погреб есть. Картошку отдельно в поле сажают. 4 сотки под картошку. Машина большая. Хозяйство, что и говорить. Так он и не узнал. Ой, чего в тот вечер избежал? Что бы с ним после того приворотного зелья стало? А вишни у старухи извелись. Как зацветут, сразу тля сядет. Не тот цвет заморозком побьет. И что странно, у ведьмы напротив, в 3 шагах, каждый год ветви от ягод ломятся. Заморозок сторона обходит, тля и не добирается. Уставать стала старуха, не справляется в саду огороде. Дочери бывать перестали. Маша далеко замуж вышла, к мужу теперь на дачу ездит. Старшая не может в дачном доме ночевать, задыхается, говорит. И не только на чердаке, а и внизу, в комнатке, ей не спится. Но соседи-то сплетничают, что от стыда она. А что стыдного? Подумаешь, жених на другой женился. Этих женихов вокруг, как муравьев. Только знай, куда сахару капнуть. Вот хозяйство забросить, это действительно стыдно. Ты не ленись, слышь? Тогда и я помогу.
Я только решилась спросить про ведьму, потому что хоть дом напротив и пустовал, но стал неуютно мне после рассказа. Рот уж открыла, а на табуретке нет никого. Приснилось, что ли? Пошла к рукомойнику лицо ополоснуть. Посмотрелась в зеркальце сбоку. Как током ударила. Вот где видела эти губы. И этот нос. Вот почему лицо-то мне знакомым показалось. Но себя не ожидаешь увидеть нигде, кроме как в зеркале, потому сразу не сообразила. Ой, точно, приснилась мне кошка-каргаруша. И утром на чердаке, и вечером на веранде. И даже на грядке в борозде, видимо, уснула на секунду. Развезло от жары. На будущее лето, однако же, приехали с хозяйством. Появились у нас собака и полосатая кошка. Муж выкопал пруд. До карпов, правда, дело не дошло, но лягушек бывает необычайно много. А тут еще и тритоны завелись. Кошка растет не по дням, а по часам. У собаки шерсть стала ни с того ни с сего завиваться, хоть ей по породе не положено. птиц в саду развелось немерено. Хоть и кошка. Одних соловьев три выводка. Ну, раз птицы поселились, то и тля пропала. Соседи ходят, на мою вишню удивляются. Почему такая богатая? Дом напротив пустовал один сезон, а зимой участок купили новые соседи, обустраиваются. Мы старенький дом и старые дощечки все-таки снесли и поставили новый. Не потому, что тот разваливался. Можно было его еще подлатать. Но захотелось свой собственный дом. Про странный сон и не кошку я никому не рассказала. Еще не хватало сны пересказывать. Но иногда в сумерки вижу, мелькнет в борозде черная кошка, а лицо у нее вроде как человечье. Знаю я, чье у нее лицо. Слушали радиоспектакль по рассказам Татьяны Алферовой «Имечка» и «Коловертыш». В спектакле для вас играли актеры Алла Еминцева и Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.